Ворота ждали распахнутыми. Во дворе толпились вооруженные люди. Седрик на тяжелом сером жеребце строил лучников и часть дружины. Я спрыгнул с седла, протянул руки Хельге, но она предпочла мешком рухнуть в другую сторону. В обоих кулаках у нее были зажаты пучки длинных черных волос из гривы мрачного центуриона.
«Чтоб я еще когда, хоть раз, на этом бешеном мотоцикле без тормозов, лучше убейте сразу или дайте яду, я сама себя убью!»
«Еще раз она меня так общиплет, и я буду лысый!»
В тон ей пожаловался черный конь. Хельга мигом ответила без мата, но конкретно, что, где и как ей отшибла добрая лошадка. Центурион обомлел от таких откровений, но нашел в себе силы захлопнуть варежку, предоставив честь утешения моей дочери своей длинноногой подружке. Уверен, они найдут пути примирения. Я же быстро переодевался из прогулочной одежды в походные доспехи. В наше короткое отсутствие сюда заявился больной на голову братец моей жены. Увидел, что мы забрали Ребекку, обиделся на весь белый свет, приказал оседлать первого попавшегося коня и уехал биться с драконом в сторону граней. С чего он взял, что дракон там есть, никому не понятно. Брать с собой на подвиг воинов Эд категорически не захотел. Седрик поднял тревогу, взяв на себя смелость без приказа выдвинуться с 5 всадниками и 3 лучниками по следу обиженного бога. Что ж, это было единственное разумное решение, и хорошо, что мы вовремя заметили флаг. «Седрик, ты же знаешь, Эд вечно строит из себя бессмертного героя. Его никогда нельзя отпускать одного без охраны или прикрытия».
«А вы не пробовали объяснить это ему, сир?»
«Ты был обязан настоять».
«Тогда разрешите в следующий раз применить силу?»
«Разрешаю», — буркнул я, прекрасно понимая, что это ничего не даст. «Ну, быть может, кроме того, что, возвращаясь с прогулки, я приеду во двор полный инвалидов, и замок будут ласково называть «сломанная кость». Хотелось еще уточнить, берцовая или лучевая, но, зная горячность Эда, кости будут переломаны все». Чего мелочиться? «По коням!» — скомандовал я, забирая себе центуриона. «Седрик, остаешься за главного».
«Разве я не пригожусь вам, сир?»
«Мы справимся, а ты пригляди за Хельгой».
«Вы так хотите моей смерти, сир?» — искренне ужаснулся он, но приказу подчинился.
Хельга сделала обиженные брови домиком, но, увидев спешащего к ней Мэтью, улыбнулась, решив остаться. «Пусть. Ребята почти равны по возрасту, но выросли в таких разных условиях, что эта дружба может обогатить обоих. Но только дружба. Поймаю этого тощего за поцелуями, кастрирую на голову. У нас в Средневековье с такими вещами строго». Мы выехали со двора стройной кавалькадой. Дорога через горы к граням была одна. Если Эд действительно отправился заняться драконоборчеством, то мы догоним его быстро. Конечно, он мог поехать и лесными тропами, и по большой проселочной дороге вдоль Королевского тракта. Но это все лишние круги. Выигрываешь по безопасности, но лихо проигрываешь по времени и километражу. А бывшие боги — существа нетерпеливые. «Эд!» — прокричал я, заметив впереди неспешно плетущегося всадника в серебряных доспехах. «Подожди нас!» Он даже не обернулся, гордо держа спину прямой. Вот нашел время впадать в крутые обидки, да еще и реагирует на все это, как прыщавый старшеклассник.
Вы забрали мою лошадку, а я пойду и вашего дракона убью».
«Дракона-то, впрочем, не жалко. От них проку нет. Только вред один. А вот возиться после боя с безногим или безруким Эдом — удовольствие ниже среднего. Несмотря на сказочную мощь и волшебные силы, отрастить себе новую конечность они не могут, увы. Вспомнить хотя бы славного смельчака Тюра, которому Фенрир оттяпал руку, или даже самого Одина, так и не сумевшего вставить себе новый глаз.
«Эд, да остановись же ты, наконец!» Мне пришлось хлопнуть его по плечу, но он все равно вредничал и не оборачивался. «Слушай, хватит дуться на пустом месте. Когда ты так выпячиваешь нижнюю губу и морщишь нос, то становишься похожим на индюка».
«Чего?»
— сразу всполошился он, невольно ощупывая лицо.
«Ничего такого, да сам ты индюк. Сбежали с Хельгой, бросили меня одного, а мне, может, скучно было».
Я зажмурился и потряс головой, выгоняя страшные картины: разгромленная мебель, перевернутый холодильник, варенье, вылитое в ванну, подсолнечное масло по всей квартире и остатки яичного желтка со скорлупой, прилипшие к потолку. Так он у нас психанул в прошлом году, насмотревшись сериала «Есенин с Безруковым». Теперь мы прячем от него пульт от телевизора.
«На Ребекке ты ехал?»
«Я. Но мы всю дорогу говорили только о тебе». Центурион с трудом сдержал ухмылку, не выдав меня ни словом.
«Моя верная белокурая крошка!» — сентиментально умилился Эд. «Как Хельге новый мир?»
«В щенячьем восторге», — вынужденно признал я. Она успела очаровать долговязого Мэтью, понравиться всей челяди, нахамить леди Мелиссе, подружиться с Центурионом, познакомиться с русалками, а барон Экскремергер уже намерен засылать сватов. Сейчас она отдыхает от впечатлений в замке под бдительным оком старины Седрика.
«Ты уверен, что он не еврей?»
«Понятия не имею, да какая тебе разница?»
«Не доверяю я им».
«А ты-то с чего? Какое дело скандинавским богам до иудаизма?» Начал было я и осекся. Как минимум, именно христианство вытолкнуло их на обочину истории, сделав тех, кому поклонялись столетия, маловразумительными мифологическими персонажами. По Одину, Тору и Локки не потоптался в литературе, кино и изобразительном искусстве разве что только ленивый.
«Ты сам ответил на свой вопрос»,
— безошибочно уколол Эд. «А ты не ответил на мой. Я решил сойти со скользкой темы. Вот куда ты поперся-то? Какие драконы? Где?» Мои слова перекрыл ужасающий рев, и черная тень, мелькнувшая в небе, заставила всех пригнуться. «Обычный чернокрыл», — подняв голову, опознал я. «Довольно крупный, но самец, значит, огнем не плюется. Можно попробовать поймать живьем, а потом продать на сельской ярмарке в аббатстве».
«Я хотел открутить ему голову и преподнести в дар своей племяннице».
«Ага, Хельга будет дико рада. Ты просто получишь этой же головой дракона по мозгам, а ребенок уйдет реветь к себе в комнату». Кудрявый бог задумался. «Пожалуй, что обычные для средневековых принцесс подарки такого рода у девочки, выросшей на стыке 20-21 столетия, вызовут скорее рвотный рефлекс, но уж никак не желание повесить уродливый трофей в собственной спальне».
«Понимаешь, я просто хотел что-нибудь ей подарить. Ну, в честь первого дня в новом мире отметить и все такое. В мое время было актуально и модно дарить головы поверженных врагов».
«В общем, мы вместе развернули коней в погоню за чернокрылом.
Общеизвестно, что двуногие драконы этого подвида летают вроде обычных воробьев, то есть через каждые 100 метров должны совершать посадку. В лесу ему сесть было негде, и в конце концов наши лучники выгнали средневекового птеродактиля на широкое поле, где его просто заарканили и спутали. Чернокрыл — не очень большой дракон. В холке примерно с корову. Размах крыльев приличный, кости легкие, говорить не умеет, зато кусается, как собака, и машет во все стороны черными крыльями с острыми роговыми наростами по краям, за что и получил свое прозвище. Но, в принципе, дрессировке поддается. Если хорошо кормить, то может по-своему привязаться к человеку. Богатые феодалы частенько держат при себе парочку таких. Во время войн они бесценны для перехвата голубиной почты противника. Так что в замок мы вернулись с живым трофеем. Хельга была просто счастлива. Столько впечатлений, как за один этот день она не получала и за год. Естественно, что домой мы с Эдом возвращали ее практически волоком, упирающуюся руками и ногами. Ну, честно говоря, она очень умеренно упиралась. Если бы всерьез, фигу бы мы вообще ее с места сдвинули. Скандинавский бог опять помог со временем. По часам нашего мира мы отсутствовали минут 30-40. Укладывая мою буйную дочь спать, я потеплее укрыл ее одеялом и поцеловал в лоб. «Я люблю тебя, па». «И я тебя люблю. Никому не говори». «Никому, это тайна», — серьезно подтвердила она, засыпая. И теперь у нас действительно была своя тайна. Целый мир на двоих. Я буду брать ее с собой после школы в замок Кость. Она научится с Центурионом ездить верхом, потом стрелять из лука и рубиться на мечах у Седрика и еще синхронному плаванию у русалок. Минутой позже мне пришлось признаться самому себе, что где-то в глубине души, очень в глубине, я рад, что ей там так понравилось. Словно бы моя дочь впервые пришла к папе на работу и решила там же остаться. Ну, не остаться, это не точная аллегория. Я имел в виду стать кем-то вроде папы. Опять не совсем оно, но как-то примерно так. Я сел на кухне с нетбуком, шарясь по своим рабочим сайтам, проверить почту, посмотреть, что предлагают конкуренты. В нынешнее время работа любого антиквара теснейшим образом связана с интернетом. В наших кругах редко встречается настоящая дружба. Это издержки профессии. Ибо конкуренция здесь означает отнюдь не славу и доброе имя, а исключительно деньги. Тот, кто успел урвать артефакт, перекупить редкую вещь и держать по замком год-два, даже не выставляя на аукционы, тот победил. Банки России дают до 11% в год, а антиквариат способен дать до 20%. Это не нефть, не газ и не золото. Их добывают и будут добывать. А вот антиквариата с каждым годом все меньше, а не больше. Лично я в определенных вопросах держу контакт с ветераном 3 войн, скромным кубанцем Твердохлебовым из Ильской станицы. Лучшего знатока холодного оружия я не знаю. И во многих спорных аспектах именно его мнение было решающим. Да и к кому я мог обратиться с просьбой помочь продать, например, черный меч богини Кали? Все прочие подняли бы меня на смех. Он помог. «Так, что у нас здесь?» «Шашка Драгунская, 19 век. Неинтересно, их много. Кинжал Терского казачьего войска. Частный заказ.
мастерская Керимова. На 90% подделка. Шашка кавказского образца, утопленная в ножнах, рукояти ножны кубачинской работы, 350 тысяч рублей. Разумно. Возможно. Но надо все проверить. Шашка Чапаева? Сразу в топку. Очередная польская подделка, уже шестая на моей памяти. Типа Василий Иванович менял себе шашки каждый год, четко выбирая одни и те же по фасону, отделке и надписям на клинке. Деятельные поляки еще до революции периодически наводняли матушку Россию поддельными марками и ассигнациями. В последние 15-20 лет массово штамповали георгиевские кресты. Теперь взялись за клинковое оружие. И сколько хотят? 150 тысяч рублей? Псяк рев, а ведь недорого. Отдавая должное милой скромности сынам вольнолюбивой Польши, я не мог не отметить нашу леность в этих вопросах. Северный Кавказ до сих пор остается неисчерпаемой кладовой ювелирного антиквариата. Пробывшие советские азиатские республики вообще молчу. Люди проходят мимо горок настоящей ферганской посуды ручной росписи кобальтом и хромом. Да, да, той самой изумительно неповторимой красотой, которую до сих пор за копейки продают узбекские гастарбайтеры. Люди искренне не понимают, какие драгоценности текут мимо их рук и радостно сметают с прилавков дешевый китайский ширпотреб. Грустно и скучно. Я как раз заварил свежий чай, когда на кухню беззвучно вплыл двоюродный брат моей жены.
«Ток-ток-ток! Киела! Ein-zwein! Das ist fantastisch! Хо-хо-хо!»
Без предупреждения начал он.
«Ты псих?»
«Нет, это ты псих», — привычно поправил я. «У тебя даже справка есть. Не забыл?»
«Нет. А тебя ищет Белый комитет. И кто из нас после этого псих?»
«Я». Прокашлявшись, пришлось согласиться мне. «А в чем проблема? Я вроде бы ничего не нарушал. Ну, по мелочи, конечно, всякое было, но так, чтобы сразу в комитет...»
«Мальчик хочет Тамбов. Ты знаешь Чики-Чики-Та?»
Пришлось ждать минут пять, пока он натанцуется, в надежде, что после физического утомления разум хоть на миг вернется. Метод проверенный. Так и произошло.
«Представляешь, я сижу, размышляю о переустройстве России под патронажем сообщества клуба поклонников викингов, а тут мне звонят и сообщают, что ищут тебя. Ну, честно говоря, это тебе звонили. Но ты ведь оставляешь свой сотовый, когда уходишь на службу к граням. Я не мог не ответить на звонок».
«Вообще-то мы туда вместе ходили. Ну ладно, что им надо?»
«Капитан сказал, чтобы ты связался с ним по вопросу самоопределения Хельги».
«Ей еще нет 18.
Я вдруг поскользнулась, костями гремя, березу воткнулись зубами глубоко, и родина щедро поила меня березовым соком,
идеально подражая сценическому персонажу, пропел дядя Эдик, после чего, уставившись на меня совершенно осмысленным взглядом, добавил уже от себя: «Они могут лишить тебя родительских прав и забрать ее себе».
«Ты не в курсе?»
Я прекрасно понимал, о чем он говорит. Просто не думал, что такому высоколобому учреждению, как Белый комитет, есть хоть какое-то дело до меня и моей дочери. Когда после службы в армии, 2 лет проведенных со снайперской винтовкой на турецкой границе, мне, как и многим на заставе, было предложено поступить в военное училище, я согласился. Закончив обучение и получив диплом, 2 парней с нашего курса плюс я были вызваны в отдел для собеседования, и на предложение поучаствовать в неком секретном проекте согласился уже я один. А в результате попал в странную учебку. Мы проходили верховую езду, фехтование, спецназовский рукопашный бой по Кадышникову, бесконтактный стиль Белоусова. Нас учили разбираться в фортификации замков, баллистике, стрельбе из лука и арбалета, плавании в средневековых доспехах. Так что ребята даже шутили, что нас готовят к съемкам в Голливуд. Все получилось куда интереснее и строже. Мы получили дипломы героев, были направлены в спецчасти граничар. Мой участок оказался на северных границах одного из бесчисленных отражений миров. Там я впервые получил титул лорда Ставра Белхорста из клана Белого Волка, свой собственный замок, ранее заселенный троллями, которые по сей день раз в 2-3 года надеются вернуть себе родные развалины. Но главное, именно там, за гранями, я познакомился с моей будущей женой и матерью Хельги. Мое первое столкновение с полузабытыми богами Севера было кровавым и страстным. То, что не убивает нас, делает нас сильнее? Не уверен. Та, что меня не убила, стала не моей силой, а моей любовью и судьбой. Ну, и кто после всего этого дерзает отнять у меня нашу дочь? Дядя Эдик, все поняв, откачнулся в сторону. Значит, в зоне риска не психи и самоубийцы, а только самоубийцы. Тем лучше. Количество перспективных могил можно сокращать наполовину. Надеюсь, никто хоть на миг не подумал, что я послушно отдам ее без боя.
«Если бы у меня были глисты, — не в тему сообщил Эдуард, — то они бы все уже умерли от одного твоего страшного скрипа зубами. Ты кого-то очень хочешь напугать?»
«Знаешь, я не буду зря беспокоить комитет. Если дело очень серьезное, они сами меня найдут. Но с завтрашнего дня ты будешь провожать Хельгу в школу и встречать ее. Договорились?»
«Ты отпустишь меня на улицу одного?» — не сразу поверил он. «А молоток отдашь?»
«Не передергивай. Только в школу и назад, никаких молотков, топоров, мечей и вообще никакого оружия».
«А если что?»
«Ты страшен сам по себе. Без тени иронии польстил я. На самом деле, всерьез связываться с дядей Эдиком я бы не посоветовал никому. Пусть в нашем мире он и не совсем нормален, но это никак не отражается на его физических возможностях. Северный бог дерется лучше 3, а то и 4 спортивных мужчин вместе взятых. Даже Хельга не всегда с ним справляется. А уж учитывая ее возможности по маминой линии...»
«Вот почему ты вечно мною манипулируешь?»
«Хочешь чаю с конфеткой?»
«Да!»
«Вот и весь ответ. Дядя Эдик у нас такой. И принимать его проще, как есть, без попыток вылечить, перевоспитать или исправить. Но если я не всегда уверен в искренности его дружеского отношения ко мне, то уж в том, что он любит Хельгу, сомнений не было ни на грош. Он за нее жизнь отдаст. Еще в пеленках, в зубах таскал. Без преувеличений. Но, пожалуй, мне все-таки стоит позвонить нашему капитану. Если у комитета есть какие-то вопросы к моей дочери, то он в курсе, что задавать их они будут мне».
«Тебя лишат родительских прав», —
запивая печенку чаем, задумчиво прочавкал дядя Эдик.
«Потом твою Хельгу отдадут в детский дом, твоя квартира отойдет государству, а ее дядю вновь отправят в психбольницу, где ему и место».
«Ее дядя — это ты», — на всякий случай напомнил я.
«Я?»
— ужаснулся он, струйкой выплевывая чай почему-то в мою чашку.
«Ты серьезно?»
«Да.
Если комитет заберет Хельгу, отдаст меня под суд и национализирует квартиру, тебе будет негде жить, а с твоей справкой место прописки в дурдоме на Спартаковской тебе определят быстро».
«Ты меня пугаешь. Зачем? Нехорошо пугать больных. И молоток спрятал».
«Ты первый начал». Я успокаивающе похлопал его по плечу, вылил содержимое своей чашки в раковину и вздохнул. «Иди-ка ты спать. Я проверю почту и тоже лягу». Дядя Эдик торжественно встал, картинно раскланялся, аккуратно отодвинул недопитый чай и развернулся к себе в комнату. Пулей метнулся назад, кукарекнул мне в ухо и с той же скоростью вновь скрылся у себя. Я прочистил мизинцем ухо. Шутки у северного бога простые, незамысловатые, но не сказать, чтобы однообразные. Он может бросить вам кусочек льда из холодильника за шиворот, смазать подошвы домашних тапочек подсолнечным маслом, насыпать соли в мюсли, втихую срезать все пуговицы с вашей рубашки, приклеить вашу книгу к столу и все такое прочее. Не то, чтоб смертельно обидно, и не так, чтобы жутко смешно, однако по-любому держит в тонусе. Ночь прошла тихо, хотя уснул я поздно и, соответственно, не выспался. Меня разбудила Хельга, осторожно барабанящая в дверь.
«Папуля, завтрак готов».
«Осторожно. Это не из боязни разбудить меня, а из жалости к двери и косякам. Сколько этих дверей и вообще всякой мебели мы поменяли, пока она научилась контролировать силу. Кто бы знал, ей-богу!» «Надеюсь, ты сегодня дома?» — спросил я, когда мы вместе сели за стол, так и не дождавшись дядю Эдика.
«Мы с девчонками в кино собрались на 3D».
«Что смотреть?»
«Тебе не понравится».
«Ясно». Периодически она вытаскивала в кино и меня, но только на мультики, а в данном случае, полагаю, ее заманили на очередной девочковый фильм. «Во сколько сеанс?»
«В час. А что? Ты тоже куда-то уходишь?»
«Да. Есть некоторые дела, но я тебя дождусь. Просто не хочу оставлять твоего дядюшку одного в доме. Вы ведь не поедете в центр?»
«Нет. Сходим в наш кинотеатр».
«Хорошо. Это в 2 минутах от дома на соседней улице. Думаю, после вчерашнего кое-кто поостережется открытых нападений. Да и если моей дочерью решил заинтересоваться комитет, то они примут свои меры к тому, чтобы на девочку больше не оказывали влияние со стороны. Что-что, а контролировать, ликвидировать и подчищать за собой наши умеют, как никто. Белый комитет – международная организация, быть может, единственная в своем роде, где боги, полубоги и люди действуют сообща. Не на равных, разумеется, но в любом случае всегда находя разумный компромисс. По крайней мере, мне хотелось так думать».
«Если хочешь, мы можем взять его с собой».
«Что?» «Прости, задумался».
«Мы можем взять дядю Эдика с собой»,
— повторила Хельга, заливая для меня кипятком мелкомолотый бескофеиновый кофе.
«Ну, типа, Юля и Тома считают его прикольным».
«Не побоитесь? А вдруг он там чего-нибудь?» Я случайно изобразил пальцами 3 скандинавские руны — смех, добычу и корабль. Вполне сошло за символическое предупреждение о возможном психовсплеске.
«Я справлюсь. Не в первый раз», — самодовольно хихикнула Хельга.
Наверное, лет с 8 она взяла на себя заботу о взрослом дядюшке, как только всерьез заметила и осознала, почему над ним смеются уличные мальчишки. «Хорошо. Если девочки не против, своди его в кино, пусть развеется».
«А вечером в замок».
«Куда?»
«В твой замок.
Мне там жутко понравилось, и я обещала Седрику забегать почаще. Ну и Мэтью тоже будет приятно».
Я опустил голову и трусливо кивнул. «Все честно. Она берет с собой дядю Эдика. Я беру с собой ее. Да и в самом деле, на что я рассчитывал? На то, что она один раз посетит волшебное средневековье и решит больше туда ни ногой? Так надо быть полным идиотом, чтобы на такое надеяться». Когда они с Хельгой ушли, держась за руки, довольные, словно первоклассники, сбежавшие со школьной линейки, еще на один день в детсад, я подтвердил свое участие в двух аукционах на английское ружье XVIII века, продал кинжал мастерской Османа, два предложения отверг из-за несуразной цены, одних конкретно послал, ненавижу гробокопателей, и, неторопливо одевшись в выходной костюм тройку, вышел из дома. Раз уж вопрос звонить, не звонить так и не решился, проще будет все выяснить при личной встрече, не правда ли? Взял такси на стоянке, назвал адрес и с учетом пробок уже через полчаса был на месте. Офис комитета располагался в здании городской администрации на втором этаже. Маленький кабинет без таблички, между отделом по работе с населением и приема писем от общественных организаций. Сюда не бывает очередей, дверь часто заперта с табличкой «Обед до 2-3 суток». Я столкнулся с тем же, но, спокойно сдвинув табличку в сторону, отстучал в дверь первые такты увертюры «Свадьба Фигаро». Изнутри раздался скрипучий звук проворачиваемого ключа. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы я протиснулся боком. С одной стороны, это, несомненно, унизительно. С другой, эта прокрустовщина поддерживает нашего брата в форме, ибо толстый граничар в щель не пролезет, а значит, будет лишен аудиенции. Тоже разумно в определенной мере, ибо толстый граничар редко способен к выживанию, а значит, и к долгой службе. Нафиг же он вообще нужен?
«Здрав буди, Ставр Годинч!»
На старославянский манер приветствовал меня капитан, привставая из-за рабочего стола. «И ты здрав буди, боярин!» Так же церемонно поклонился я. «У каждого из нас свои тараканы. Хочешь жить в мире? Либо убей всех людей, либо научись с ними разговаривать. Капитан...» Его настоящего имени не знал никто из подчиненных. Был старый, 80-летний, крепкий и суровый мужик из-под Ярославля. Последние 6-7 лет его переклинило на родноверии. Он украсил свой рабочий кабинет резными чурами, самодельными изображениями Перуна, Дождь Бога, Черно Бога и Леля, а над шкафом с делами граничар повесил транспарант церковно-славянским шрифтом «Мой Бог меня рабом не кличет». «Вы в курсе, что и в Библии Бог также ни к кому не обращается со словами «раб мой»?» Ненавязчиво уточнил я. Капитан досадливо поморщился. В эту простенькую ловушку всегда попадают свежие неоязычники. Фраза актера, сыгравшего Василия Буслаева в одноименном фильме, успешно юзалась направо и налево яростными детьми Дождь Бога и грозными внуками Перуна. В принципе, оно никого особенно не колыхало. Ну, быть может, только самую малость. Капитан, поймав эту модную фишку, периодически выражался надуманным древнерусским стилем. «Зачем?» — не знает никто. «Вот взбрело и нате вам». «И что? Кого оно корябает?» «Меня нет». «Слово и дело государева», — привычно оповестил я и сразу обозначил тему.
что вам надо от моей дочери?»
«Срок вышел у девы. Кончились годы от Раковицыны.
Еще нет ей 18.
Лета летят, аки птицы».
Я отодвинул в сторону предложенный стул и уперся обеими руками в столешницу. Капитан ответил невеселой улыбкой, но не испугался. Впрочем, я и не очень старался. «Что вам от нее надо?»
«Выбор».
Поскольку я молчал, то ему пришлось продолжить. Он мялся недолго и начал, в общем-то, довольно решительно.
«Беда с твоей-то».
«Да ну».
«А то сам не знаешь. Алипа, что зря очи свои от серьезных дел отводишь. Но общество, оно не спит. Оно все видит, ибо бдительно».
«Продолжайте, пожалуйста. Жуть, как интересно».
«Собравшись воедино все факты сие», мой начальник с основательной мужиковатой значимостью пустился загибать пальцы, «комитет завсегда был супротив энтой отроковицы, но силой грозить не стал. Дозволено тебе было растить дитя службы не прерываючи. Так ты на свою головушку бедовую еще и беглого бога в своем дому приветил».
«Эд неоднократно доказал свою преданность», — напомнил я. «Без него мои походы за грани были бы просто невозможны».
«За грани ходить, себя не щадить», — суровый капитан поймал меня на слове. «На походы твои мы, покуда глаза закрываем, но другим сие дурной пример. За гранью жизни нету, за гранью нежить одна».
«Там осталась моя жена и мама Хельги».
«Про супружницу твою отдельный разговор будет. Шибко наследила она там.
Водки будешь?» «Не пью».
«Здоровья же ради!» — укоризненно поморщился он, не чинясь, достал из-под стола традиционную бутыль мутного самогона, плеснул себе в алюминиевую кружку и, выпив залпом, занюхал рукавом. «Слышко, Ставр Годиныч, поговорил бы ты с малой своею. Инда не ровен час, других великанов по ее душу пришлют, а и ты ей не страш неусыпный. У тебя свой долг да служба имеются. Стало быть, решать чего-то надобно».
«Что от нас хочет комитет?»
«Пущай дочь твоя обет даст, али клятву принесет. Дескать, так, мол, и так, в здравом уме да твердой памяти принимаю сторону добра и света».
Я устало прикрыл глаза.
«И впрямь, чего энто я несу на старости лет?» — резво опомнился капитан. «От девицы неразумной до отца ее вдовьего клятв с посулами требую. Прости, добрый человек, не прогневайся на глупого старика».
Мне пришлось в пояс поклониться ему как старшему по возрасту и должности, после чего он налил себе еще кружку, не перебивая, выслушав все, что произошло со мной за последние 3 дня. Собственно, львиная доля информации и так была ему известна. Но когда узнаешь что-то из первых уст, всегда всплывают полузабытые или непринятые всерьез детали. Мне, как рассказчику, тоже было полезно выслушать самого себя со стороны. И, кстати, доведя свой рассказ до конца, я четко осознал: Хельгу необходимо спрятать ото всех, потому что, по большому счету, куда бы она ни качнулась, куда бы ни привел ее выбор, она была, есть и будет опасна для этого мира. Это Танкова. Против этого не попрешь.